Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Авторская песня «В лицах».
23 часа 5 минут, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите «Ситивизор», вы смотрите YouTube-канал «Эхо Москвы», и у нас в гостях Юлия Ким. Юль Черсанович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Очень рада вас видеть, всегда.
Мне тоже приятно оказываться в этой студии.
Вот, и хочу сказать, что у вас очень такой рабочий получается ближайший период.
Ну, вот. Как вам сказать, да, я давно уже так часто не выступал, как это запланировано. Да, у меня, по-моему, на неделе будет 3 или 4 выступления.
Ну, во-первых, будет концерт в «Гнезде глухаря». Я сейчас найду его дату и время для тех, кто, так сказать, хочет попасть на концерт Юлии Кима. По-моему, там стояла отметка «Последние билеты», если я ничего не путаю. Я заглядывала туда.
Ну, замечательно.
Вот. Так что, если хотите, у вас есть шанс. Сейчас я вам скажу, когда это будет. Как всегда, надо же найти. Так, вижу. Всех вижу. А вот Кима не вижу. Правильно, потому что уже прошло начало октября. Угу. И вот он 12-го.
12 октября.
Октября, да. В четверг, да. Юлия Ким в программе «Обыкновенное чудо». Угу. Это большой зал, это 8 часов вечера, Цветной бульвар. Угу. Так что приходите, пожалуйста, есть у вас еще шанс попасть. Кроме того, вот сейчас я смотрю. Судя по всему, это все-таки будет библиотека Волошина, но я проверю. Уже завтра будет концерт в памяти Виктора Архипча Луферова, в котором тоже принимает участие Юлия Ким. И тоже можно... Ну, Луферов, конечно, был невероятный человек.
Да.
Я очень хорошо помню, как он однажды собрал по средневековым чертежам колесную лиру и забыл ее в метро. Вот, да. И он как раз приезжал на «Эхо».
Он мог это сделать, да, действительно, да.
Вот, ну, Юрий Чешанович, что пишется нового? Что, как пишется, как дышится, как читается?
Я последние годы занимаюсь большой формой. А большая форма – это значит крупная пьеса или большое либретто на 2 акта, что-нибудь такое. Или пьеса какая-нибудь вообще, не обязательно либретто. Вот, то есть, главным образом я занимаюсь драматургией, мне это очень нравится, несмотря на отсутствие профессиональной подготовки. Я никогда этому не учился, как никогда не учился музыке, но, тем не менее, ее сочинял.
Mm-hmm.
Вот благодаря многим обстоятельствам, многим людям, я вдруг вошел во вкус и теперь занимаюсь именно этим. Сегодня последняя моя работа в драматургии была инсценировка повести Юрия Коваля «Самая легкая лодка в мире». Вы, наверное, читали ее?
А как же? Веслаю... Да. Как там был? Там был милиционер-художник.
Был и милиционер.
Первая часть этой фразы отдавала художникам, но вторая уже милиционерам.
Да,
конечно.
Совершенно верно. Это замечательная история о том, как автор разыскал среди зимы на Сретенке самую страшную пургу, подвал, где хранились бревна из бамбука, потому что ему взбрело в голову построить самую легкую лодку в мире, а ничего легче бамбука для этой лодки он материала не видел. И он нашел эти бревна благодаря милиционеру-художнику. Да, он нашел эти бревна, и он их построил, построил с помощью мастера из Каширы, который работал любое дерево, кроме бамбука. Но он сделал то, о чем мечтал автор, и автор дальше описывает, как
они путешествовали,
по Средней Руси, по болотам Средней Руси в поисках Багрового озера и так далее, и так далее. Вот такая прелестная повесть была написана Юрой Ковалем. И однажды Сережа Никитина взбрела идея ее инсценировать.
Ага.
Он мне ее предложил, эту идею, я охотно ее подхватил и занимался этим, пока не закончил. А представьте себе, нашелся театр, который включил себя в свой репертуар это произведение. Естественно, Сережа Никитин уже сочинил, по-моему, половину песен, которые туда вошли. И теперь ему осталось закончить вторую половину. Но репетиции начнутся не скоро, потому что портфель в этом академическом молодежном театре забит выше крыши.
Будь здоров как.
И я думаю, что речь идет о начале репетиции, может быть, в декабре, может, в январе.
Ну, смотрите, тем временем, пока вы рассказывали про замечательную, самую легкую лодку в мире, хотя я не меньше люблю сэра Суэра Уира у Коваля.
Она уже, эта вещь уже инсценирована, и более того, она уже идет, хотя сейчас уже, по-моему...
С купюрами, небось?
Из репертуара она выпала. Нет, какие купюры? И просто
«Остров посланных на», что прямо впрямую идет?
Там идет остров, и там есть этот эпизод «Посланных на».
Юрий Чесанович, позвольте скажу про завтрашний луфпарад, который будет проходить в Башмет-центре на Большой Полянке 45, и вот завтра все это начинается чуть ли не с 15 часов, а Ким будет выступать в 22 часа.
Да, меня туда так позвали, я даже не очень знаю, кто там в моей компании.
Ну, Надежда Сосновская в вашей компании вижу. Вижу Донского в вашей компании. Вижу Михаила Николаевича Кочеткова в вашей компании.
Боже мой, это прекрасная компания.
Много-много народу. Да, очень мелкая афиша, поэтому вижу плохо.
Понятно. Ничего. Надо
Юрий Чесанович, может, споем?
Пораньше появиться туда.
Может, споем? Как вы к этому относитесь?
Что-то надо спеть.
А вы смотрите, уже пошли вам заявки. Попросите, пожалуйста, Кима спеть «На вечерней заре» в сентябре. Ага. Спойте, пожалуйста, «Безразмерное танго», просит Гоша Санкт-Петербурга. Ага. Ну, а еще могу сказать, что неуклонно растет количество людей, которые смотрят нас с вами на Ютубе.
Да.
Начинали мы с 20 человек, уже целых 85, думаю, что будет еще больше.
Да. Но замечательно, от них, наверное,
следующие
заявки. Как вы назвали первую песню заказа?
«На вечерней заре» в сентябре.
Это не моя песня, слышу этот текст. Но
а «Безразмерная танго» точно ваша.
Я надеюсь, что это хорошая песня, которую мне приписывают «На вечерней заре» в сентябре. А может быть, надо попробовать взять эту строчку, узнать, что...
И использовать.
Да, у меня есть большой опыт восстанавливать по одной-двум строчкам целое произведение. Нет, не знаете?
Знаю.
Какой, например?
Ну, вот это не ваша была опция «Знаменитый интеллигент, вставай на лыжи»?
Нет. Я потом даже знал автора, кто «Интеллигент, вставай на лыжи», потому что там было море вариаций, и это самое. И кто-то мне потом рассказал точный оригинал и имя автора, который это соединил, там четыре строчки, которые так и начинались, «Интеллигент, вставай на лыжи», причем я слышал варианты, которые были лучше, чем оригинал.
Ага.
И, по-моему, у меня была и своя попытка что-нибудь придумать, но так я ее не запомнил, значит, попытка была неудачная. Нет, у меня есть замечательные два подвига на эту тему. Первый подвиг – это пьеса о Золушке.
Ага.
Не знаете?
Нет.
Историю. Миша Левитин в 75-м году, в начале 75-го года, взялся поставить на сцене театра Советской Армии абсолютно пацифистскую инсценировку великой книги Курта Воннегута «Бойня номер 5».
Угу.
Этот спектакль назывался «Странствие Билли Пилигрима», и в этой книге великой идет рассказ о том, как английские пленные офицеры, которые сидели после 40-го года, после битвы под Дюнкерком, сидели в немецком концлагере, угу, от скуки, целых 5 лет они сидели от скуки, сочиняли всякого рода окопные варианты знаменитых сюжетов. И вот на какое-то Рождество они разыграли свою историю о Золушке, естественно, абсолютно скабрёзную историю. Они разыграли, Золушку играл там какой-то большой сержант,
так,
который в самой кульминации, когда часы на балу у принца стали бить полночь, произносил такие слова: «Бьют часы, ядрёна мать, надо с бала мне бежать». Вот, и мне было предложено по этим двум строчкам написать всю пьесу. Вот это была первая моя крупная реставрация. Ну, да. Я действительно сочинил небольшой мюзикл на 12 минут из 5 действий, где была Золушка, ее сестры, принц, король и так далее. Наизусть сейчас не помню. Музыку сочинил композитор Дашкевич, и она потом действительно шла, пацифистская пьеса, на сцене самой воинственной армии мира. Угу. Очень было хорошо. Чем самое смешное, что когда все было готово, и пришли представители ПУРа, понятно, да, главного политического управления армии, это главные цензоры пришли и стали смотреть, что же происходит на сцене советской армии. И ничего не поняли. Там какой-то сумасшедший, дело не то в сумасшедшем доме, не то просто сумасшедший человек и так далее, и так далее. Какие-то залеты в научную фантастику. Но ясно, что какой-то не совсем... не совсем правильный душок. Они почувствовали, что это пацифистская платформа, но дело сделано, уже принято к постановке, актеры в работе, и они, вздохнув, приняли этот спектакль. И дальше стали ждать, когда горком партии московской разрешит им репетиции, а горком не разрешает. Там был такой, может быть, даже вы его заставили, такой был Г. Иванов, Григорий или Геннадий, не знаю. Я помню, что был Г. Иванов, который категорически запрещал приступать к репетициям, потому что пацифистский дух от этой
не
книги...
Не соответствует.
От автор тем более из пиндосов, его отталкивал. И он не разрешал, что задевало честь мундира наших пуровцев со страшной силой. Они все пустили все свои возможности, а он все не разрешал. И вдруг в космосе состыковались Союз и Аполлон.
Ситуация всё поменялась.
Мгновенно репетиция была разрешена, а Г. Иванов сказал, или кто-то от него сказал, может быть, к осени вам придется американцев улучшать. Я все жду, когда же и в наше время раздастся нечто подобное. А вторая реставрация у меня была вот какая. В конце 60-х годов меня пригласил к себе великий эстрадный певец Эмиль Горовец. Эмиль Горовец попросил меня сделать перевод итальянской песни, которая ему попалась, причем почему-то от поляков, которая ему очень нравится, и он хочет включить ее в свой репертуар. Я спросил, о чем там речь. Он говорит, я помню только первую строчку «Люблю я макароны».
Угу.
Неужели вы слышали это когда-нибудь, да? Я сказал, мне достаточно, не надо мне никаких переводов, подстрочников. Я взял эту строчку и сочинил ему все остальное.
Ну, может, поете?
Запросто. И он ее включил в репертуар, репертуар и запел ее. Я о ней совершенно забыл, пока относительно недавно мне в руке не попался диск с его хитами Эмиля Горовца. А это, знаете, какой был голосина? Басков отдыхает, и еще 10 человек.
Все
отдыхают. Это был потрясающий голос, невероятно красивый тембр. Он и оперный репертуар тоже пел очень хорошо. Но все-таки это был эстрадный певец, а итальянские песни ему удавались особенно. И он запел. Вот мой, так сказать, неприхотливый вариант того, как он пел. Люблю я макароны, любовью к ним пылаю неземною. Люблю я макароны, и что хотите, делайте со мною. Для вас это ерунда, подумаешь, еда. Но вы полейте их томатом, посыпьте тертым сыром, а также черным перцем, запейте их вином. И вы поймете сердцем, какое это чудо, и станете повсюду рассказывать о нем. Люблю я макароны, хоть говорят, они меня погубят. Люблю я макароны, хотя моя невеста их не любит, но я приготовлю их однажды на двоих. уж я их так полью томатом, посыплю тертым сыром, а также черным перцем, и дам запить вином. Она поймет все сердцем, какое это чудо, потом ей будет худо, но это уж потом. Люблю я макароны. Вот это вкратце, эта песня, я там один куплетик опустил, ну и все и так ясно, а дальше произошло следующее чудо. Я запел ее в своих выступлениях с большим удовольствием, и для себя удовольствие было, и для публики, пока, и вдруг я получил записку. Да, я все время говорил, что я не знаю, откуда, кто написал. Вот был польский вариант, и из этого польского варианта мне Горовец прочел первую строчку «Люблю я макароны». Я на нее облокотился и соответственно, все дальше вырастил сам. Угу. Вот. И вдруг получаю записку. Вероятно, автор этой записки немедленно слазил себе в Гугл и оттуда извлек всю необходимую информацию. Эта песня была сочинена в 1964 году такой-то итальянской дамы, которая была одновременно режиссером-постановщиком мюзикла, киномюзикла. И вот для этого мюзикла она сочинила эту песню, которую в этом мюзикле исполняет какая-то знаменитая тогдашняя эстрадная актриса, нет, не эстрадная, а киноактриса с прекрасным голосом. Она ее исполняет, а музыку написал Нино Рота. Тут я вообще чуть со стула не свалился. Я думал, только один Миша Щербаков пишет на музыку Нино Рота. Оказывается, и я случайно и очень давно написал на музыку Нино Рота. Но самое смешное, последняя строчка этой записки гласила: «Речь в этой песне идет о супе из помидоров».
Опа! Обидно. Юлий Черсанович, спойте, пожалуйста, что-нибудь новое.
Что-нибудь, да, охотно.
Это есть просьба меня пришла. Да.
Я сочинял песни для некоторой композиции, даже не композиции, для некоторого кино, которое не состоялось пока. Не знаю, может, оно когда-то состоится, потому что очень мне понравился сценарий, автор Павел Финн. И режиссер тоже испытанный, наш режиссер Владимир Фокин.
Угу.
И они вместе пригласили меня поработать для фильма о Соловецком лагере. Причем они замечательно придумали, может, помните, был такой человек Иван Солоневич,
конечно,
который сбежал из лагеря, но избежал он из Беломоро-Балтийского канала. И это был один из немногих удачных побегов из советских концлагерей в 30-е годы. Вот ему удалось, причем и его сыну, и его брату.
Они более того, он еще при... Вы знаете, что он тайком пробрался в 39-м году в Питер?
Да, я слышал, что он...
Я читала об этом.
Да, он человек был отчаянный. В прошлом был известный борец. Он занимался физкультурой и сам, и с многими другими. И в лагере он вел какие-то спортивные секции, завоевал доверие начальства. И вот так это доверие оправдал, в кавычках. Они перенесли эту историю в Соловецкий лагерь, потому что Соловецкий лагерь был разнообразнее, чем Беломоро-Балтийский. Беломоро-Балтийский был по своему внутреннему быту более скучный, скажем так.
Mm-hmm.
Но там была работа, там была эта история с перековкой блатных в настоящих советских граждан, туда ездил Горький во главе огромной писательской делегации и так далее, и так далее. А вот что касается Соловецкого лагеря, он был одновременно более жестоким, и там, что вытворяли с несчастными заключенными, это Беломор-Балтийский, даже Беломор-Балтийский канал этого не знал, хотя вроде бы или некоторые лагерные зоны, или сам ВБК был филиалом Соловецкого лагеря, сейчас я точно не помню. Но на Соловках была своя атмосфера со своими жестокостями и своим разнообразием. Там был свой театр, если я не ошибаюсь, его возглавлял украинский Мерхольд Лес Курбас, И там кто только не сидел, контингент был очень разнообразный, и причем уркаганов было меньше, чем культурных людей, а спектр культурных людей начинался с какими-то царскими фрейлинами, продолжался, естественно, белыми офицерами. Там были, конечно, и раскулаченные, много было попов, включая отца Флоренского. И чрезвычайно большое количество высокообразованного народа там было. И там и одновременно там сидел какой-то мексиканский коммунист, и приехавший под флагом Коминтерна прям в словецкий лагерь. И кого там только не было. И эта пестрая жизнь давала большие возможности для материала картины. И они вот в Соловецкий лагерь поместили историю Ивана Солоневича, естественно, под другими фамилиями, поскольку фильм художественный, и им захотелось снабдить его песнями.
Угу.
Но песнями, которые бы не в лоб иллюстрировали происходящее, а вскользь.
Так.
И я их насочинял штук 5-6. И некоторые сочинил с музыкой, и вот одна из них.
Как называется, Юрий Черсанович?
А вы сами поймете, как она называется.
Хорошо.
Я сначала сочинил текст и даже промурлыкал его потихоньку перед заказчиками. И текст, и мое мурлыканье им понравилось, но это было мурлыканье, а не музыка. Я думал, что вот они найдут композитора, и композитор им все напишет. И пока меня не осенило, я вспомнил некоторую музыку Исаака Осиповича Дунаевского и понял, что лучше этой музыки для этого текста нет. Я сделал небольшую коррективу, правильно, да, поправку, нужную мне, и в результате вот что получилось. Не то на белых парашютах, не то на белых облаках они являлись нам повсюду на наших жизненных путях, а мы размахивали флагами, а мы блудили или бредили. Это были ангелы, ангелы, а мы и не заметили. Они нас булочками пичкали и отбирали наркоту, а нам они казались птичками. И мы их били на лету, они читали нам Евангелие и обещали нам бессмертие, а мы футбол гоняли в Англии, а мы охотились в Кахете, а это были ангелы. А мы и не заметили, а это были ангелы.
Слушайте, какой ужас. Очень страшная песня-то, на самом деле.
Ну?
Хорошая идея, и жалко, что...
Драматическая.
Жалко, если вдруг в проект все-таки...
Ах, как мне хотелось бы, чтобы этот проект осуществился. Да.
Да. А более того... Именно благодаря Солоневичу, который после войны, он же там был связан с Народным трудовым союзом, солидаристским.
Да.
И знаменитый перебежчик, КГБшник Николай Хохлов, собственно, он был послан с заданием убить Солоневича. А он пришел к нему и сказал, не буду я вас убивать. Такая была. Я недавно читала как раз эту книжку.
Да.
А «Безразмерная танго». А мы вас ждем...
«Безразмерная танго». Сами понимаете, исполнить мне трудно в силу его безразмерности.
Ну, да.
Есть какие-то куплеты, которые я легко запомнил, легко пою, но вот, пожалуй, навскидку 4, но нужно рассказать предысторию, иначе что-то будет непонятно. Я сочинил сказку, где действует два змея, брат и сестра. Он змей Горыныч, а она змея подколодная. Они действуют в пределах средней полосы России, но ее родина – это дебри Амазонки. Оттуда она приплыла. Она прикинулась дамой, она назвала себя Анаконда. Прикинулась дамой и время от времени вспоминает свою родину, то есть Амазонку, бассейн этой реки, и когда она, и это воспоминание выразилось в танго об этой Амазонке. Я сочинил это коротенькое танго, мне очень это танго понравилось, я подумал, надо придумать какой-нибудь ей куплет. То есть надо придумать к этому танго какой-нибудь припев. Не куплет, а припев. И я подумал, а что если я придумаю припев, универсальный ко всем тангам мира?
Так?
Да, я его подумал и придумал. Для того, чтобы проверить, пригодится ли, приткнется ли этот припев, припев к другому тексту, к другому сюжету, я придумал второе танго, совсем не про Амазонку. А про что? Про Антарктиду, по-моему, я придумал, да, про Антарктиду. И тоже, и припев прижился и с этим, и потому что я его сочинил, как вы сейчас услышите, очень неопределенно. И мне важно, чтобы это был какой-то такой романтический, полумистический, полуабсурдный, многозначительный текст. Для этого припева, тогда он пригодится, сочетается с любым абсолютно.
Юрий Александрович, единственный вопрос. Да. У нас вот через полторы минуты реклама, если мы успеем.
Ну, полторы минуты я, конечно, спою. Как прекрасна моя Амазонка на просторах Бразилии моей, как течет она до горизонта, как один нескончаемый змей, как люблю я в тени кордильеров прогуляться под крики макак. Я вам честно спою, что Бразилию мою обожаю, немыслимо как не надо. Я умоляю вас, не надо, к чему сомнения? Сомнения ни к чему не надо. Я с полуслова, с полузгляда в одно мгновение все пойму. Как прекрасна моя Антарктида на просторах холодных равнин. Как мне нравится эта картина, над снегами парящий пингвин. Как люблю я взобраться на айсберг в окружении застенчивых дам. Я вам честно спою Антарктиду мою, я в обиду ни разу не дам, не надо. Я умоляю вас, не надо, к чему сомнения? Сомнения ни к чему не надо. Я с полуслова, с полузгляда в одно мгновение все пойму. Тарарам, тарарам.
Не спится папашам. А потому, что в субботу, что в воскресенье, что Гудко, что Бунтман, выходит в эфир не в 9, а в 8.35. Вот так. А что будет, сами услышите.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». Эхо истории на эхе Москвы.
Два билетика, пожалуйста.
Пожалуйста.
О, Алексей, я вас узнал. У вас замечательное шоу. Замечательное.
Спасибо.
Очень хорошее. Можно только чуть покороче. И повеселее. Шутки у вас не самые, конечно, лучшие.
И народу дайте побольше говорить.
И пропагандистер закройте, глупость какая-то.
Вообще лучше Плющев вернулся.
Так, стойте все. Вас много, я один.
В ночь с субботы на воскресенье с 0 до 3 часов только Алексей Соломин. В программе «Один».
Закрыто, не видишь? Чего вылупился? Иди.
Фанат «Эхо». Следи за нашей страничкой в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru.
Ой, а как это сделать?
Представьтесь, пожалуйста.
Алена.
Очень хорошо. Заходишь на страничку facebook.com/echomsk.ru и нажимаешь кнопочку «Мне нравится».
Эхо Москвы. Мы с вами.
Авторская песня «В лицах».
23:35 на часах в студии «Эхо Москвы». У нас в гостях Юлий Ким, который будет выступать в «Гнезде глухаря» в Москве 12 октября. 19 октября, правда, не помним, где будет выступать — в Санкт-Петербурге. Ну, как это, ищущий да обрящет,
конечно,
правильно?
Да, да. Интернет отвечает на все вопросы, да.
Да, а про сейнеры кита, а про это, а про вот это. Ну, послушайте.
Ну, давайте, я буду, вы выбирайте, а я буду откликаться. Вы будете представителем.
Вы знаете что, Юрий Черсанович, да. Я не знаю, имею ли я право попросить вместе с Александром, инженером из Москвы, на реках Вавилонских.
Запросто, пожалуйста. Это... Сейчас, вот здесь. Да, сейчас. Так, это 136-й в христианской версии и 137-й в иудейской версии псалом. Из псалтиря, или из псалтири, я уже не знаю, как верно говорится, но это Ветхий Завет, общий для многих религий, по крайней мере, для христианской и иудейской. Это знаменитый псалом о Вавилонском плене. Мы сочинили его для некоторого проекта Михаила Левитина. Проект, правда, не состоялся. Он инсценировал иудейскую войну Фейхтвангера, а псалом от этой работы остался. Там, возле рек Вавилонских, как мы сидели и плакали, к нам приходили смеяться: что вы сидите и плачете, что не поете, не пляшете. Иерушалаим, сердце мое, что я спою вдали от тебя, что я увижу вдали от тебя глазами полными слез. Там, возле рек Вавилонских, нет нам покоя и радости. Там, под плакучею ивой, арфы свои изломали мы, струны свои и задрали мы. Иерушалаим, сердце мое, что я спою вдали от тебя, что я увижу вдали от тебя глазами полными слез.
Замечательная песня. Хороший вопрос пришел. Юль Черсанович, а какая муза сейчас не дает вам покоя? Лирическая или, скорее, такая протестная? Дело в том, что в прошлую субботу в программе «Одна» я как раз ставила и «У суда», и «Адвокатские вальсы», да, да, да. Вот, ага. Все те песни ваши, которые...
Нет, я честно сказал, я давно уже протестной музой не занимаюсь, поскольку весь хлеб у меня отняли наше подросшее поколение, которым, правда, которое тоже уже сейчас стало посидело в боях, что называется. Я очень хорошо помню 90-е годы, которые подбрасывали один сюжет за другим, но только я начинал сочинять что-нибудь, как уже выходил фельетон Димы Быкова, Чайковского или того же Шендеровича, или что-нибудь, или что-нибудь вдруг выдавал Игорь Иртеньев, и не только они, это просто первые имена, которые попались у меня под руку, но и это действительно, они же и в первых рядах язвительных комментариев к нашей жизни. Опускаемся.
Ну, почему? Я помню ваши стихи, написанные по случаю событий после референдума в Крыму.
Правда?
Угу.
Но это...
Ну, как бы они прозвучали тогда. Это...
Я, честно говоря,
ну,
я помню, что я комментировал, меня очень разозлил нападение на Андрея Макаревича, там у меня были какие-то не очень уж злобные, нет, то есть, скорее, они были злобные, не очень смешные стихи, я их отослал в «Новую газету» и так далее, но я, так сказать, потом... зарекся этим заниматься, потому что как-то, скажем так, юмор, на который я был мастак в 80-е годы, сейчас требует каких-то других слов, других интонаций, и все. Но, конечно же, я всю нашу жизнь переживаю очень близко и, прямо скажем, болезненно. Но пока вот такого отклика у меня, такого живого, ежедневного, злободневного нет.
Юль Черсанович, а можно ли попросить «Не покидай меня, весна»? Ну, я озвучиваю, опять же, вы имеете полное право отказаться.
Поскольку вы выбираете сами из большого потока
предлагаю. А я вообще все люблю, понимаете?
Да, да? Но значит, вы любите «И не покидай меня, весну»,
да?
Хотя,
да.
Да, хотя я ее пою редко, поскольку у меня есть главный соперник в области исполнения этого романса, который мы
Елена
сочинили.
Антоновна?
Да, которую мы сочинили с Дашкевичем для Марины Нееловой в фильме «Красавец-мужчина». Марина Ниелова там его поет, но она поет его одновременно, играя, кокетничая со своим партнером, и роль его исполняет Табаков, и это скорее сцена, чем романс. А в свой репертуар вокальный взяла Лена Камбурова и поет его гораздо лучше, чем я, тем более там по тексту речь идет о женщине. Но раз уж просит, давайте я спою первый и последний. Где оба, и тот, и другой может петь мужчина. Не покидай меня, весна, грозой холодом минутным, меня напрасно не дразни. Не покидай меня, весна, сияй мне ярче с каждым утром, продлитесь вы, золотые дни, золотые дни. Не покидай меня, весна, когда так радостно и нежно поют ручьи и соловьи. Не покидай меня, весна, не оставляй меня, надежда, на чудо счастья и любви. Не покидай. Спасибо большое, я тоже очень люблю эту песню. А вот вам пришло замечательное сообщение, не могу его не озвучить. А я помню ваше чтение «Мастера» в 67-м году в 18-й школе. Было дело, Юль Черсанович? Конечно, еще бы. 18-й специнтернат, это ага. Калмогоровский лицей. И я там занимался внеклассным чтением и приезжал по субботам, как я помню. В актовом зале собиралось очень много народу, и я читал им Бабеля, Булгакова, Олешу, Ильфа и Петрова и так далее.
Юль Черсанович, времени осталось на последнюю песню, как это ни жалко. Я напомню еще раз про 12 октября «Гнездо» Глухаря и 19 октября «Питер». Ну что, да-да. Может, на далеком севере?
Да уж, это то, что называется визитная карточка. Вот у Высоцкого визитной карточки, по крайней мере, он так ее однажды объявлял, была его знаменитая песня, по-моему, «Мы ползем на запад», она называется. Да, это боевая такая песня, трагическая, я бы сказал. Мне, конечно, нечего и равняться, потому что моя визитная карточка – это абсолютно бессмысленная песня. Тем более она, что называется, неправильная. Я объясню, почему неправильная. Сначала спою. Она, да. В легком севере ходит рыба, кит-кит-кит-кит, а за ней на синере ходит рыба, кит. Кита, ну нет кита, ну нет кита, не видно. Ах, а вот и беда, ну вот и беда, ну да чего ж обидно. Как-то ночкой черною вышел капитан, тан-тан-тан, и в трубу подзорную ищет он кита. Нет кита, ну нет кита, ну нет кита, не видно, вот и беда. Ну вот беда, ну да чего ж обидно. Как-то юнга Дудочкин бросил в море лот, и на эту удочку клюнул кашалот. Вот и кит, ну что за вид, ну только ребра видно. Фух, какой худой такой, ну да чего ж обидно. Ну да чего ж обидно. Ну, там еще два куплета, я их опускаю, поскольку наше время иссякает, а я должен объяснить, почему она неправильная. Дело в том, что я очень люблю ездить на Камчатку, раз в 8 лет я это проделаю обязательно, и в последний раз, это было в 15-м году, я обнаружил, что кит есть. Да, да. У нас был небольшой тур по Авачинской губе, божественной красоты залив. И вот, выйдя из нее в открытый океан, мы вдруг увидели кита.
Ну что ж, Юль,
Есть кита. И очень даже видно, да.
Спасибо на этой оптимистической ноте. Напомню всем желающим 12 октября «Гнездо глухаря», 19 Санкт-Петербург. Юлия Ким у нас в гостях. Спасибо.
Спасибо вам.
Авторская песня «В лицах».